Мавлид – «за» и «против». Что такое мавлид? Имеет ли он историческую и каноническую обоснованность? В чем его польза для мусульман? Мнений и доводов много, но вот там ли ищут истину те, кто приводит аргументы против? Попробуем разобраться, найти зерно истины. Мавлид – это новшество, которого не было во времена асхабов. Весомый аргумент, который пытаются подтвердить хадисами пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Каждое нововведение – заблуждение. Абу Дауд, Тирмизи. Любое дело, в котором нет на него нашего веления, отвергнуто. Муслим. Но что можно считать новшеством или нововведением? Доводы, приведенные в нужном для автора контексте, формируют у людей, не имеющих исламских знаний, односложное представление об определении того, что считать новшеством. И, как правило, оно мало отвечает реальности. Приведем некоторые факты из жизни сподвижников и их понимание действий, не совершенных пророком, саллиллаху алейхи вассалям, новшества. Добавление к призыву «Лаббайк». Пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, передал нам формулу, которую читают в обрядах хаджа. «Лаббайк Аллахумма лаббайк, лаббайк ла шарика лака лаббайк, иннал хамда ван ни'мата лака валь мульк ла шарика лак». Абдуллах ибн Умар, сын второго халифа Умар ибн Хаттаба, да будет доволен ими обоими Аллах, известный сподвижник пророка, саллиллаху алейхи вассалям, мухаддис, хадисовед, фақих, знаток мусульманского права, издавший много фетв, добавил к вышеупомянутой формуле пророка, саллиллаху алейхи вассалям, слова «Лаббайка варрахбау иляйка вальамалю» – восхваление. В чем же причина добавления? Разве ибн Умар, да будет доволен им Аллах, не понимал религию и ничего не знал о хадисах-новшествах? Почему он добавил что-то, не сказанное пророком, саллиллаху алейхи вассалям? Вот что говорят ученые о данном случае. Имам Шафии, годы жизни по хиджре 150-204, прокомментировал данный хадис. «Если кто-то добавил в лаббайк что-либо из поминания Всевышнего, нет ничего проблемного в этом, как это сделал ибн Умар, да будет доволен им Аллах, после того, как до него дошли слова, переданные от пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Хотя для меня лучше ограничиться тем, что передал пророк, саллиллаху алейхи вассалям». Приведено Тирмизи. Внедрение двух ракатов перед казнью. Второй случай приведен в достоверных сборниках хадисов из жизни плененного сподвижника по имени Хаббаб. Когда многобожники вели его на казнь, он попросил дать ему возможность совершить молитву перед смертью. Выполнив намаз в два раката, он сказал: «Если бы вы не подумали, что я испугался, то продлил бы молитву, не ограничиваясь двумя ракатами». После чего его казнили. Привел Аль-Бухари. Ибн Хаджар Аль-Асқалани, годы жизни по хиджре 773-852, в книге «Фатхуль-Бари» прокомментировал данный хадис. Хаббаб был первым, кто проложил хорошую сунну совершения перед смертью двух ракатов для всех пленных мусульман, приговоренных к казни. Мы видим, что не было конкретного указания пророка, саллиллаху алейхи вассалям, на совершение данного намаза перед казнью. А Хаббаб, да будет доволен им Аллах, первым совершил двухракатный намаз в такой ситуации, что было подтверждено исламским ученым-богословом и историком Хаджаром Аль-Асқалани. То есть, несмотря на то, что имеется немало хадисов о молитве вообще, нет указаний пророка, саллиллаху алейхи вассалям, на необходимость совершения молитвы перед казнью. Добавление восхваления в намазе. Мы совершали молитву за пророком, саллиллаху алейхи вассалям, и когда он выпрямился со словами «Сами Аллаху лиман хамида», «Всевышний слышит восхваляющих его», тогда человек, стоящий позади, сказал: «Раббана валякаль хамду хамдан касиран тайибан мубаракан фи» – выражение хвалы Господу. После завершения молитвы пророк, саллиллаху алейхи вассалям, спросил, кто произносил слова. Тот человек ответил: «Я». И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Я видел свыше 30 ангелов, спешащих записать вознаграждение за эти слова». Приводит Аль-Бухари. Ибн Хаджар Аль-Асқалани годы жизни по хиджре 773-852, в комментарии отметил: «Этот хадис привели в качестве дозволения внедрения в намазе непереданного от пророка, саллиллаху алейхи вассалям, зикра, если не противоречит переданному». Фатхуль-Бари. Второй азан во время пятничного намаза. Еще один интересный факт. Третий халиф Усман ибн Аффан, да будет доволен им Аллах, на пятничной молитве добавил второй азан из-за нужды в этом, как сказано во многих достоверных источниках. Да, во времена пророка, саллиллаху алейхи вассалям, был установлен один азан, и добавление второго можно было бы счесть нововведением, если бы... Разве кто-то может оспаривать знания халифа Усмана, да будет доволен им Аллах, который часто бывал рядом с пророком, саллиллаху алейхи вассалям? Так и мы не можем оспаривать знания сподвижников, ставших свидетелями данного решения. Добавление к азану. Хадис. Билял, да будет доволен им Аллах, пришел к пророку, саллиллаху алейхи вассалям, чтобы взять разрешение для утреннего азана. Но ему ответили, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, спит. Тогда Билял произнес в азане «Ас-салату хайрум минан-наум» – «Намаз лучше сна». Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, одобрил это. Приводится Ибн Маджа, Табрани. Объединение стихов Корана в одну книгу. Многие сподвижники знали Коран наизусть, а записи и отдельные отрывки Корана были зафиксированы на камнях, шкурках и дощечках. После одного из больших сражений Умар ибн Хаттаб, да будет доволен им Аллах, пожаловался халифу Абу Бакру Сиддику, да будет доволен им Аллах, на гибель в битве многих хафизов, знатоков Корана, и посоветовал собрать тексты Корана в одну книгу. Ответ Абу Бакра Умару, да будет ими обоими доволен Аллах, требует особого внимания. Он сказал: «Как я сделаю то, что пророк не сделал?» Но Умар, да будет доволен им Аллах, был настойчив. Он стал приводить аргументы в пользу данного решения. Тогда Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, сказал: «Аллах раскрыл мне сердце, и я это понял, как понял Умар». Он позвал сподвижника Зайда ибн Сабита, да будет доволен им Аллах, что записывал откровение пророка, саллиллаху алейхи вассалям, и поручил ему собрать Коран. На что Зайд ибн Сабит ответил: «Клянусь Всевышним, перенести одну гору для меня было бы легче, чем то, что вы мне поручаете, собрать Коран воедино. Как вы можете сделать то, чего пророк, саллиллаху алейхи вассалям, не сделал?» Тогда Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, стал ему разъяснять, что в этом есть благо. И тогда Зайду ибн Сабиту, да будет доволен им Аллах, Всевышний открыл понимание данного шага. Приведено Аль-Бухари. Именно такова история создания Корана в том виде, в котором он дошел до нас. Невольно возникает вопрос: разве каждое новое действие попадает под определение новшества? Сделав что-то неизвестное ранее, не попали ли они под хадис «каждое нововведение – заблуждение»? Возможно, мы не всегда правильно понимаем смысл слова «нововведение», что за ним стоит, для чего нужно то или иное действие. Мнение ученых. Вот что говорят авторитетные ученые Ахлю Сунны Валь-Джама'а, комментируя хадис о новшествах. Имам Навави Аш-Шафии, живший в VII веке хиджры, по поводу вышеприведенного хадиса сказал: «Этот хадис содержит общее понимание и указывает на нововведения, на которые в основе шариата нет доводов, и ранее они не совершались». Ученые разделили нововведения на обязательные, желательные, дозволенные, нежелательные и запретные. Шарх Сахих Аль-Муслим. Хафиз ибн Раджаб Ханбали, годы жизни по хиджре 736-795, в толковании этого хадиса сказал: «Смысл этого хадиса – новшество, у которого нет основы в шариате. А если основа есть, то даже нововведением в шариате не называют. Так его называют только в арабском языке». Шарх Сахих Аль-Бухари. Хафиз ибн Хаджар Аль-Аскалани, годы жизни по хиджре 773-852, сказал: «Цель слов, каждое новшество – это заблуждение, то, что появилось в религии без общего или частного довода после жизни пророка, саллиллаху алейхи вассалям. И если нововведение содержит благое, то это желательное нововведение. Толкование достоверных хадисов Аль-Бухари, Фатхуль-Бари, том 4, страница 298. Например, есть общее указание пророка, саллиллаху алейхи вассалям, на зикр, поминайте Аллаха, на дуа, садака, и каждый в любое ему угодное время и место может поминать Аллаха, так как пророк, саллиллаху алейхи вассалям, не ограничил определенным временем и местом. Нам приходится приводить глубокие и сложные правила ученых ислама для того, чтобы незнающий не делал ошибок в понятии новшества, вычитав хадис, и не обвинял неуместно в заблуждении. Аль-Бухари, годы жизни по хиджре 384-458, передает от имама Шафии, что он сказал: «Нововведения бывают двух видов. Противоречащие Корану, Сунне и Иджма, единогласию ученых, это порицаемые нововведения. Хорошие нововведения, не противоречащие выше приведенному, являются одобряемыми». Манакибу Шафии. То есть и имам Шафии, и Байхаки поясняют принципы разделения понятия нововведения. Что такое хорошо, а что такое плохо? Пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, указал на особые поклонения, определив конкретное время, место, ракааты и так далее. Утренняя молитва установлена пророком, саллиллаху алейхи вассалям, в конкретное время, с рассвета до восхода солнца, в 2 ракаата. Но, предположим, по какой-то причине вы решили добавить еще один ракаат, оправдывая поступок поклонением Всевышнему. А кто-то по тем же причинам решит изменить время молитвы, число земных поклонов, а то и вовсе совершить намаз на русском языке. Вот эти действия противоречат сунне пророка, саллиллаху алейхи вассалям, и являются запрещенным новшеством. Но если вы, руководствуясь общим велением читать зикр, салават, без обозначения времени и места, сами определите для себя и время, и место, например, после каждого намаза буду читать один джуз, то это не является новшеством. Изучение арабской грамматики – это похвальное новшество, необходимое для понимания текстов Корана и хадиса, как это говорят ученые, хоть нет прямого веления пророка, саллиллаху алейхи вассалям. На этот счет есть четкое правило ученых-богословов. То, без чего невозможно исполнение обязательного, тоже становится обязательным. Ибн Хаджар аль-Хайтами, годы жизни по хиджре 909-974. Сошлись во мнениях ученые о дозволенности хорошего новшества, и есть надежда на получение вознаграждения человеку, выполняющему это дело с благой целью. Это все новое, соответствующее правилам шариата и не противоречащее нормам. Это как постройка минаретов, медресе из того полезного, чего не было в первые годы ислама. Это все соответствует нашей религии. Фатхуль-Мубин. Приведу имена некоторых известных ученых, которые подразделяют понятие новшества. Ибн Хазм, 456 год хиджры, Аль-Газали, 505 год хиджры, Ибн Асир, 637 год хиджры, Аль-Мунзири, 656 год хиджры, Аль-Иззу ибн Салам, 660 год хиджры, Заркаши, 794 год хиджры. Плюс ко всем ученым, даже Ибн Таймия разделял понятие новшества. Ибн Таймия в книге «Дару Таарузиль Акли ван Накли» сказал: «Воистину, то, что противоречит религиозным основам по единогласию мусульман, это новшество. А то, в чем нет расхождений с основами религии, то это новшеством не называют». То есть он подтвердил довод имама Шафии о том, что новшество бывает двух видов. Часто в качестве довода оппоненты приводят изречение одного из авторитетных имамов мазхабов, имама Малика, годы жизни по хиджре 93-179, сказавшего: «Кто привносит в ислам нововведение, относясь к нему как к благу, тот заявляет, что Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, не оправдал доверия, не передал послание так, как Аллах говорит, «Сегодня я завершил для вас вашу религию». Аль-Итисам. Имам Малик не противоречит мнению остальных ученых в утверждении «Ислам основан пророком, саллиллаху алейхи вассалям, и никто не имеет права добавлять или убавлять что-либо». Но оживление сунны пророка, саллиллаху алейхи вассалям, новыми путями и методами допустимо. Имам Шафии сказал, «Порицается называть нововведением то, у чего есть основа в шариате». Манакибу Шафии. Отчасти подтверждает слова имама Шафии и имам Малик, а также ученые маликитского мазхаба. Имам Аль-Карафи Малики, 684 год хиджры, сказал, «Истина, что новшество пяти видов – обязательное, запретное, желательное, нежелательное, дозволенное». Аль-Фурук. Имам Ибну Абдельбар Малики, годы жизни по хиджре 368-463, Хафиз, Мухаддис, знаток Корана и хадисов, сказал, «Что касается слов Умара, да будет доволен им Аллах, как же прекрасно это новшество», то на языке арабов это означает внедрение того, что не было ранее. Все, что появилось в религии и противоречит установленной прежде сунне, является новшеством, в чем нет пользы и необходимо порицать и сторониться этого пути. А что касается новшества, которое не противоречит основам шариата и сунны, то это хорошее новшество, как сказал Умар, потому что его основа берется из сунны. Быть или не быть. А теперь допустим, что мавлид является новшеством. Ученые о нем высказывались следующим образом. Абу Шамат, годы жизни по хиджре 596-665, учитель имама Навави, сказал, «Из прекрасного, что появилось в наше время, то, что происходит ежегодно в день рождения пророка, саллиллаху алейхи вассалям, проявление радости, блага, пожертвования, признак любви и возвеличивания пророка, саллиллаху алейхи вассалям, выявление благодарности Всевышнему за то, что нам даровал пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям». Из книги «Аль-Баваис фи инкариль бидаи валь-хавадис». Шейхуль Ислам Ибн Хаджар Аль-Аскалани, годы жизни по хиджре 773-852, передает, «Основа проведения мавлида является нововведением, не практиковавшимся во времена праведных предков Салафус-Салих в трех столетиях. Но вместе с этим он заключает в себе много достоинств. Следовательно, если при его проведении остерегаться всего запретного, то следует относиться к нему как к благому новшеству. В противном же случае порицается». Я нашел достоверную основу проведения мавлида в двух сборниках сахих. Аль-Бухари и Муслима. Этот хадис рассказывает, что когда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, прибыл в Медину, он увидел, как иудеи постятся в десятый день Мухаррама, день Ашура, и спросил их, почему они это делают. Они ответили, «Это день, когда Аллах погубил, утопил фараона и спас Мусу, мир ему. Мы постимся, выражая благодарность нашему Создателю». Из этого извлекают пользу, выражая благодарность Аллаху за то, что с кем-то что-то произошло в определенный день, например, получение благодати или отвод беды, и повторяется в этот день каждый год. Выражение благодарности осуществляется разными видами поклонения, такими как пост, подача милостыни, земные поклоны, чтение Корана. А какое благо величественнее, чем появление этого пророка, саллиллаху алейхи вассалям, пророка милости в данный день? Согласно этому, нам следует ограничиться тем, что понимается под выражением «благодарность Аллаху». Это чтение Корана, угощение пищей и чтение чего-либо прославляющего пророка, саллиллаху алейхи вассалям, действия, которые склоняют сердца к совершению добра и деяний ахирата. Ибн Хаджар аль-Хайтами, годы жизни по хиджре 909-974, пишет, «Большинство мавлидов и поминаний Аллаха, которые проводятся нами, содержат в себе благо, такое как милостыня, благословление пророка, саллиллаху алейхи вассалям, и его восхваление». Из книги «Аль-Фатава Аль-Хадисия». Имам Ибн Абидин Ханафи пишет, «Знай, что из новшеств есть похвальные, такие как исполнение мавлида в месяц рождения пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Собираться для прослушивания историй обладателя муаджизатов, чудес, одно из больших приближений к Господу, из-за того, что в этом месте его много прославляют. Аль-Хафиз ас-Суюти, годы жизни по хиджре 849-911, сказал: «При проведении мавлида собираются люди, читают Коран, рассказывают о знаменательных событиях, которые произошли во время рождения пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, также готовится угощение. Проведение мавлида таким образом – одобренное шариатом новшество. Празднующие мавлид мусульмане получают вознаграждение – саваб, так как они совершают это для возвеличивания пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, для того, чтобы выразить свою радость». Мнение современных ученых. Сегодня масштабы проведения мавлидов велики, и отчасти это подтверждает одобрительное мнение исламских ученых. В России большая часть мусульман придерживается ханафитского учения, а на Кавказе – шафиитского. Но мавлиды проводятся практически в каждом уголке России. Вот как комментирует вопрос допустимости проведения мавлидов муфтий Республики Татарстан Камиль Хазрат Самигулин. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, венец человеческого рода. Он лучший из людей и океан милости и доброты. Он тот, чья жизнь является примером для всех людей. Никакое сравнение не может охватить его и дать полного представления о нем. Как бескрайнее море невозможно уместить в стакан воды, так и невозможно описать словами его благородные качества, слова и поступки. Пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, человек, сопричастностью к которому мы гордимся. Аллах в досточтимом Коране сказал, смысл, «Пусть они выражают радость в честь благости и милости Всевышнего Аллаха вам». Сура Юнус, аят 58. Иными словами, Всевышний повелел нам радоваться милости, а пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, наибольшая милость, ибо Создатель также сказал, смысл, «Мы послали тебя, о Мухаммад, лишь к милостью для всех миров». Сура Аль-Амбия, аят 107. День рождения пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, испокон веков отмечается в разных уголках мира. Мавлид ан-Наби – один из древнейших и глубоко почитаемых праздников татарского народа. В этот день наши предки собирались вместе и читали мунаджаты, дуа и салаваты, а это, в свою очередь, является причиной ниспосылания нам милости Всевышнего Аллаха. В наше время в Татарстане праздник Мавлида отмечается на протяжении всего месяца Рабиуль-Ауваль. Во всех мечетях и медресе проводятся праздничные мероприятия, которые сопровождаются рассказами и касидами о жизни пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, и его сподвижниках, с восхвалениями Всевышнего и благословениями пророка, саллиллаху алейхи вассалям, религиозными песнопениями и чтением священного Корана. Стало многолетней традицией на всероссийском уровне проводить Мавлид ан-Наби в Болгаре, месте принятия ислама татарами. В достоверном хадисе говорится, кто один раз произнесет мне салават, тому Аллах окажет милостей в 10 раз больше. Бесспорно, это мероприятие позволяет мусульманам выразить свою любовь к посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Но было бы глупо утверждать, что мавлид проводится только в России. Не раз российские паломники в Мекке имели честь присутствовать на мавлидах, проводимых учеными маликитского мазхаба, последователями имама Малики Алави, автора многих трудов в поддержку мавлида. Кстати, не могу не привести забавный казус. Некоторые российские студенты, что прошли обучение в Сирии у доктора шариатских наук Мустафы Диб Аль-Буга, на родине, будучи приверженцами одного из нетрадиционных течений, выступают противниками мавлида, обвиняя в заблуждении. Но при этом сам Мустафа Диб Аль-Буга в качестве почетного гостя не раз принимал участие в республиканском мавлиде в ночь рождения пророка, саллиллаху алейхи вассалям, в месяце Рабиуль-Ауваль. В беседе с нашим корреспондентом Мустафа Диб Аль-Буга прокомментировал вопрос, является ли мавлид допустимым. «Мое мнение, в мавлиде нет ничего запретного, и желательно его проводить ради напоминания мусульманам о жизни и поведении пророка, саллиллаху алейхи вассалям, о сделанных им указаниях сподвижникам. Это лучшее напоминание нам о необходимости следовать этим указаниям и действиям. То, что мавлид проводится в определенный день, можно ли считать нововведением? Если сказать людям, что в этот день обязательно нужно праздновать мавлид, то это выходит за рамки шариата, и нельзя так поступать. Но невольное совпадение воспоминания о пророке, саллиллаху алейхи вассалям, возникает в день и месяц, в котором он родился. И мы стараемся обратить внимание людей на пророка, саллиллаху алейхи вассалям, который, как сказано в Коране, смысл «Мы послали тебя лишь как милость для всех миров». Сура Аль-Анбия, аят 107. Мы, жители Сирии, отмечаем мавлид, рассказывая о пророке, саллиллаху алейхи вассалям, его жизнедеятельности, о сподвижниках, и нет в этом никаких проблем. Но мы не говорим, что это праздник, Ид. Мавлид и не является таковым. Праздник — это Курбан-Байрам и Ураза-Байрам. Но сегодня даже в свадьбах присутствует много запретного. Но мы говорим, свадьба — это благодать Всевышнего, и нужно взамен на его Всевышнего блага ответить благодарностью. Но если пророк, саллиллаху алейхи вассалям, и его сподвижники не совершали мавлида, указывает ли это на его запрет? Нуждался ли пророк, саллиллаху алейхи вассалям, в том, чтобы его вспоминали при жизни? Сподвижники, которые жили вместе с пророком, саллиллаху алейхи вассалям, нуждались ли они в том, чтобы пророк им рассказывал о своем нраве, действиях и поведении? Вместе с этим до нас дошло, что Абдуллах ибн Аббас, да будет доволен ими обоими Аллах, в месяц Рабиуль-Авваль собирал своих детей и рассказывал им что-нибудь из жизни пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Детали. Чтобы лучше понимать, в чем же благо мавлида, попробуем разобраться, как он проходит и есть ли в нем основа. Мавлид состоит из 6 частей. Первое – чтение Корана. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал – «Читайте Коран, воистину он явится заступником за вас в судный день». Муслим. Вторая – чтение салавата, рассказа о жизни пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Всевышний Аллах в священном Коране говорит, смысл, «Воистину Аллах и его ангелы благословляют пророка, саллиллаху алейхи вассалям. О вы, которые уверовали, благословляйте его и приветствуйте усердно». Сура Аль-Ахзаб, аят 56. В хадисе сказано «Наиболее близки ко мне по степени те из вас, которые больше благословляют меня». Тирмизи. Третье. Зикр. Всевышний в Коране говорит, смысл «О уверовавшие, поминайте Аллаха частым поминанием». Сура Аль-Ахзаб, аят 41. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал «Пусть твой язык не перестает быть влажным от поминания Аллаха». Тирмизи ибн Маджа. Еще один аят, смысл. «Разве не поминанием Аллаха обретают покой сердца уверовавших?» Сура Ар-Ра'д, аят 28. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Кто бы не упомянул Аллаха, его окружат ангелы и покроет милость Аллаха, и снизойдет на него спокойствие, и упомянет его Аллах среди тех, кто возле него». Муслим, Тирмизи. Некоторые считают, что собираться для коллективного исполнения зикра нельзя, мол, нет в исламе для этого основы. Но в хадисах есть ответ и на эти сомнения. Бухари приводит от Ибн Аббаса, да будет доволен ими Аллах, громкий зикр, когда люди завершали обязательную молитву, имел место во время жизни пророка, саллиллаху алейхи вассалям. По нему Ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, узнавал о том, что намаз завершился, и люди расходятся из мечети. Приводит Бухари. Пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Если будете проходить мимо райских садов, то заходите туда и наслаждайтесь в них». Его спросили, что это за райские сады? Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, ответил, «Группы собравшихся для поминания Аллаха». Ат-Тирмизи. А это уже прямое подтверждение резонности коллективного совершения зикра. Четвертое. Дуа. Мольба. Всевышний в Коране говорит, смысл, «Вы просите меня, и я отвечу на ваши мольбы». Сура Гафир, аят 60. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Дуа – оружие верующего, опора религии и свет небес и земли». Джамиуль Ахадис. Пятое. Объединение. Коране сказано, смысл: «Крепко держитесь за верь в Аллаха все вместе и не разделяйтесь». Сура Али Имран, аят 103. Шестая. Подарки. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Дарите подарки, поскольку это увеличивает любовь друг к другу». Муслим. На все эти желательные действия было прямое указание. Считающий недопустимым объединять в одном месте все эти похвальные поступки должен привести довод на запрет объединения. Примечание. Имам Шафии порицал называть нововведением то, у чего есть основа в шариате, даже если салафус-салих, праведные предки первых трех веков после пророка, саллиллаху алейхи вассалям, не совершали этого, ибо они могли не соблюдать это действие по каким-то причинам, или в их время лучше было оставить его, или они упустили знание об этом действии. Манакибу Шафии. Ибн Таймия сказал: «Что касается возвеличивания Мавлида и празднования этого дня, то некоторые люди делают это, и им будет огромное вознаграждение за благородное намерение и за возвеличивание посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям». Иктидау ас-сиратиль мустаким. Ученики Ибн Таймии одобрительно отозвались о правителе Музаффаре, который первым масштабно и ежегодно проводил Мавлид в честь пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Ибн Касир, годы жизни по хиджре, 700-774, в своей книге «Аль-Бидая ван-Нихая» описывает Музаффара, Абу Саид ибн Зайнуддин Али, как одного из самых щедрых, славных правителей. Он подчеркивает такие его личностные качества, как храбрость, справедливость, образованность в вопросах религии. Каждый год в месяц Рабиуль-Авваль он проводил торжества по случаю дня рождения пророка, саллиллаху алейхи вассалям, то есть Мавлид. Шейх Абу Хаттаб ибн Дихья написал книгу о Мавлиде, которую назвал «Ат-Танвир филь Мавлиди аль-Башири ван-Назир» и вручил ее Музаффару в качестве дара, за что тот вознаградил его 1000 динаров. Он, Музаффар, участвовал в осаде крепости Акка, занятой крестоносцами, выкупал у них пленных мусульман, общее количество которых достигло 60 тысяч. Его жена, Рабиа Хатун бинт Аюб, рассказывала, что Музаффар раздавал свое имущество бедным, а сам ходил в рубахе, которая стоила 5 дирхемов, а выдал ее замуж за него Салахуддин, ее брат. Каждый год на празднование Мавлида он тратил 300 тысяч динаров и на обеспечение водой паломников в двух святынях, Мекке и Медине, 30 тысяч динаров. Имам Захаби, годы жизни по хиджре 673-748, отмечает, что султан Музаффар любил раздавать милостыню, построил медресе, приюты для бедных и больных, дома для сирот и бездомных, и он сам посещал больных, справляясь о здоровье каждого, и не допускал, чтобы какое-либо порицаемое действие проникало в его земли. Что касается празднуемого им Мавлида, то его великолепие и масштаб сложно описать словами. Далее Захаби в подробностях рассказывает о Мавлиде, говорит, что за книгу о нем Музаффар подарил Ибн Дихье 1000 динаров. Приводится из книги Сияр. Противники Мавлидов часто ссылаются на ученых, чьи мнения мы сейчас привели. Но, как оказалось, они вовсе не являются противниками Мавлидов и не считают их нововведением. Двойные стандарты. Ежегодно в университете Ибн Сауда в Эр-Рияде в годовщину смерти Ибн Абдул-Вахаба проходит торжественное мероприятие, на котором звучат речи, восхваляющие этого человека, вспоминаются его деяния. А разве это правильно? Вот что по данному факту говорит в одном из своих выступлений исламский богослов, доктор философии Мухаммад Саид Рамазан Аль-Бути. «Я вам как-то говорил, что меня пригласили на мероприятие именно те, кто отвергал Мавлиды и считал это новшеством. Пригласили меня на собрание, приуроченное к годовщине рождения Мухаммада ибн Абдул-Вахаба. Миллионы были потрачены на это мероприятие. Но тому, кто пригласил меня, я ответил: «Поистине этот съезд является новшеством, согласно вашим же словам. В связи с этим я не могу принять ваше приглашение». И это удивительно. Почему собрание, посвященное пророку, саллиллаху алейхи вассалям, является по их меркам новшеством, а съезд, посвященный Мухаммаду ибн Абдул-Вахабу, считается хорошим поступком? Как так? И что за шариатское правило, каида, установившее, что это новшество, а это не новшество? Дело ясное, мы им не запрещаем этого, но только по той причине, что знаем о дозволенности подобных мероприятий. Заключение. У нас не было цели и умысла оскорбить или разоблачить кого-либо. Важно только одно – прийти к общему согласию и пониманию сути вопроса. Мы привели доводы многих ученых только с одной целью – говорить о мавлиде как о новшестве, запретном для мусульман, нельзя, это неправда. А если есть еще в вашей душе сомнения, не пора ли просто все оставить на Аллаха, не высказываться по этому поводу? Возможно, порицание этого действия может коснуться аятов и хадисов, ради которых люди собрались на мавлид. Помните, каждый выбрал в этой жизни свой путь, свою профессию. Продавец торгует, механик ремонтирует, строитель строит, а религиозные знания оставьте тем, кто посвятил наукам долгие годы. Не берите на себя непосильную ношу. В хадисе сказано, когда придет время, в котором важные дела станут поручать недостойным людям, то ожидай наступления судного часа. Аль-Бухари.